Сегодня у нас второе занятие с Гморой Псухин. На той же странице 50-й лист, страница первая. Мы в прошлый раз ознакомились с историей, которая была в Геморе описана. Сейчас я напомню, что исходило. История развивалась так. Сын Раби Йошуа бен Леви, Рав Йосеф, он ослаб, его душа отделилась от тела, имеется не полностью, иначе он умер, какая-то часть пошла наверх. Когда он вернулся, он сказал отцу, нет, отец спросил у него, что ты там видел? Он ответил ему, что я там видел мир перевернутый, верхний внизу, а нижний наверху. И вот эта история. Ну, сейчас мы будем разбирать, значит, Гемара будет продолжать, так сказать, эту историю, более конкретные детали возникнут. И вот мы сейчас эту историю будем как раз изучать. Он увидел мир перевернутый, те, кто внизу, оказались наверху, а те, которые наверху, оказались внизу. Мы говорили, что, значит, буквально понимать, что вот все, которые внизу, вдруг окажутся наверху, а все, которые наверху, окажутся внизу, это... Правильно. Гемора, собственно, этого не говорит. Она не говорит, что каждый, который внизу, он наверху, а каждый, который наверху, внизу. Это не сказано. А что же сказано? Какой, так сказать, критерий здесь у Геморы? Она говорит. Отчасти мы про это говорили, но сейчас будем говорить более подробно. Дело в том, что есть две шкалы видения. Одна шкала людская, другая небесная. Вот они не совпадают. В этом суть этой Геморы. В чем разница этих разности в виде. Ну, как люди смотрят? Они смотрят на то, что перед их глазами, смотрят внешним взглядом, на то, что вот в мире происходит. Человек наверху, это значит, у него есть какие-то успехи. Дачник наверх не выпадет.
Все, спасибо.
Скажи, что мы просто отключим их сейчас, и все. Ты не можешь это отключить? Значит, продолжаем. Человек попал наверх. Значит, он заслужил это. Такой крайний может быть. Он вот поэт известный. Много людей так этим восхищаются. Или ученый. Или, скажем, как по социальной лестнице продвинулся существенно. Или ну, просто богатый человек. И тоже стоят наверху. Каким-то образом об этом внешнем мире проявил. Люди видят, что он такой особенный, да, он специальное место. Это людская шкала. В чем суть шкалы другой, второй, или небесной? Вот есть такая, скажем, концепция 36 праведников, которые хранят Исраэл. Не то же самые крепкие люди, бойцы, которые могут, так сказать, справиться с полчищами врагов. У них есть какая-то духовная сила, то есть мы говорим о... охране духовного пространства, оно все определяет. 136, оно условно. Может быть, на поколение, скажем, 2-3, уже хорошо. Но 36 показывает, так сказать, описывает творение само. 6 дней творения, 7 это отдельный день. Вот отсюда 36, мы про это несколько раз уже говорили. Те, которые имеют эту силу внутреннюю добираться до творения и делать там какие-то исправления положительные, вот он и есть скрытый праведник. Почему он скрытый? Уж не видно, как он воздействует на это творение. Люди не видят этого. Это вот другой взгляд, другая шкала. Вот и здесь сравниваются эти две шкалы. Те, которые здесь были наверху. Внешним взглядом они в этом мире преуспели в той или иной области. Кого их влияние на духовное пространство? Известный поэт. Тем Малохин, который наверху абсолютно без разницы, абсолютно никакой роли не играет, какие стихотворения сочинил. Их не волнует абсолютно. У них нет никаких чувств, у них нет тела. Людей, которые на земле, у них есть животная душа. Им это все очень интересно. Они находят, так сказать, смычку с ним. Есть, так сказать, чем восхититься, чем насладиться. А Малохин это абсолютно все равно. Поэтому этот известный там, он неизвестный. Что его влияние на духовный пространство равно нулю. Внизу какая-то, так сказать, происходит... Вот это брожение какие-то определенные, что для нас очень важно здесь. Но только внизу вот, травка, так сказать, ветер подул, и травка, которая на земле, она стала воздействием ветра двигаться. Вот и все. те, которые наверху оказались внизу, те, которые внизу, то есть те, которые люди здесь на земле не видели их величину, нет внутреннего зрения, они не прославились никак. На тех других весах воздействуют на духовное пространство, они защищают народ. А нет, они там наверху. Дальше бывает, может быть, ситуация, когда человек и здесь наверху, и там наверху. Люди, которые на него смотрят, они видят его величину в этом мире, исходя из своего внешнего зрения, они не видят его внутреннюю величину. Сверху видят, поэтому для него ничего не меняется. Пример Моше Рабейну. Всем было ясно, что он наверху, но его духовный рост никто не мог измерить. Пример с Хумаш. Аарон и Мирьям, сестра его, пришли к нему и сказали: вот ты отослал жену свою. Неправильно. Почему они так сказали? Что они знали, что он большой, великий, но их внутреннее, их зрение не могло, так сказать, не давало возможность увидеть на самом деле, что там происходит у него. Не могли, и все. Другое измерение. Они не понимали. По его законам не мог по-другому поступить. А то, что надо было сделать, он это и сделал. И вот пример, когда человек, так сказать, и здесь велик, и там велик. Так. Ну, значит, то, что примерно было в тот раз, сейчас мы будем двигаться дальше. История продолжается. Сказал ему, Раби Шоу Мен Леви сказал сыну: «Бни, сын мой, Ойлам Барур, мир ясный видел ты». Давайте остановимся. Значит, мир ясный ты видел. Имеет в виду. Эту информацию. Не должны ее пропустить. Ну, имеет в виду мир ясный. Ясное видение ты имел. Отсюда сразу моментально слышится, что то видение, которое ты имеешь здесь внизу, оно не столь ясное. Ты увидел там ясный мир. Значит, здесь он не ясный. Почему? Ну, если человек не носит очки, у него неплохое зрение, значит, не ясный мир. Мы говорим не о физическом зрении, мы говорим о духовном зрении, духовном видении. Вот здесь мы должны разобраться, что значит, что мешает нам, так сказать, хорошо видеться на духовном уровне. Факт есть, что мы видим плохо. Кто понимает, он, наверное, считает нас очень слепыми. Так чуть-чуть что-то есть. Но это нормально. Из-за чего? Когда мы говорим о духовном видении, моментально вот возникает преграда, материальность. Мы же в материальном мире. Материя – преграда, это очевидно. С другой стороны, есть вот и существа из людей, у которых вот третий глаз хорошо работает. Если третий глаз, они могут видеть, так для них материя не является преградой в какой-то степени. Тем не менее, нельзя сказать, что они обладают хорошим духовным видением. Что мешает? Вот смотрю в окно. Там где-то метр 300 от меня дерево, большое дерево, несколько деревьев. Я их вижу. Но если будет оцепленность воздуха, что часто бывает, то дерево, оно же не будет видеться, как вот оно есть, там листья, ветки, а общий силуэт. И все. А еще больше запленки его не увижу. Но только вот. В том пространстве, значит, аналог вот этого запыленности воздуха, это клипот, негативы, которые есть. Там мы смотрим, и там в Израиле эти пыльные бури, можно начать беспокоиться, что внутри происходит. Здесь как бы не прямые связи, но есть место для размышления. Вот клипот противодействует ясному видению. Материальность и клипот. Ну, клипот, там, если материальность, они дружат. Это мешает видеть. Есть еще один фактор, который не позволяет видеть насквозь. Должна быть сила души. Если хочешь видеть внутреннее, понимать внутреннее, должен у себя иметь эту силу внутреннюю, которая позволяет соединиться. Если этого нет, справился с материальностью, чистился от клипот, яцерара, тем не менее не видишь еще. Человек, который обладал прекрасным видением, это Аризаль. Он мог смотреть на ученика и, так сказать, читать, что у него там в нефеш сейчас происходит. Он советовал: вот ты перед сном поучи вот эту гемору, скажем, что ночью ты пойдешь в ту область, где тебе это пригодится. Видите? Исключение, конечно. Но что в нашей геморе? Рав Юсейф, сын Раби Йошуа бен Леви, он пошел в другой мир, душа его туда пошла. Она отделилась от тела. Там нет никаких клипот. И третье условие тоже выполнено. Почему? Та атмосфера, куда она попала, там, попала, вот там полно этой духовной энергии. Она же земной мир, другое измерение. Душа там имеет силу. Да здесь мы, как бы, наша душа, она находится в теле, как в тюрьме. Потеряла силу. Там она сама по себе очень сильна. Он туда поднялся. Три фактора сработали. Нет материальности, нет клипот, сила души. Отец ему говорит, в мир ясный ты поднялся. Вот чему нас учат здесь. Чтобы получить эту ясность, надо иметь эти три параметра. Вот для чего он это сказал. Дальше, значит, ну мы живем в этом мире, у нас нет ни первого, ни второго, ну и третьего тоже, в общем-то, весьма ограничен. В теле находимся. Но есть, по крайней мере, движение вот в этом направлении. Если хочешь получить ясность этого, так сказать, в той степени, в которой здесь возможно получить, двигайся в этом направлении. Иначе не обижается такая, как неясность. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Собственно, вот это и происходит. И он здесь показывает направление движения. В общем-то, в наших руках. Справиться с материальностью тела. Очищаться от яйцера, от клепот. Это все доступно. Работа. Надо только ехать в Африку, чтобы этому научиться. Так. Дальше. Дальше, значит, Раби Шмуэль бен Леви, отец, добавляет. И мы, какие мы там, вопрос. Вот этот сын, ты был наверху, скажи, какие мы там. Про кого он говорит «мы»? Комментарий дается такой. Талмиды Хахомим. Такие Торы. Ну, как понять этот комментарий? Понять нетрудно. Почему? Рассуждение такое. Ну, вот поэт или ученый. Здесь они котируются, если они наверху. Там это не котируется уже. Конечно, здесь это важно, там, особенно ученые. Важная вещь, нам нужна наука. Просто там она не котируется. Об этом речь. Нет принижения как в науке в этом мире. Про это нет речи. Там она не котируется. А Тора, она в двух мирах котируется. И там, и там. Вот отсюда этот комментарий. Они тут наверху и там наверху. Что на этом... Они находятся на второй шкале. Ну, вроде все понятно. Я на лицах присутствующих не вижу никаких возражений. Это скушали. Но у меня есть несколько проблем с этим объяснением. Первое. Я изучал Гемору Бава Мециа. Там в конце второго перека сказано, если Талмид Хохма учит других неправильно, ему это защита из какой-то он делает нарочно. Ясно, что он учит другого, не потому что он хочет научить неправильно. Он учит так, как ему понимается, а он ошибся. Тогда он ошибся ненарочно, как будто нарочно это сделал. Казание страшное причем. О ком Гемора говорит здесь? Один учит других, чему есть что сказать, он известен. Не просто Бог Равишиви, когда пришел, начал других учиться. Он имеет имя, учит других, и вот слушает. Так он получит наказание. Поэтому говорить вот так просто, что они заховые, они здесь наверху и там наверху, это вступает противоречие с этой Геморой. Другой пример из жизни. Рамхаль. Имя известное. При жизни он подвергался гонениям. Его сфарим, книги, были изъяты из продажи. Ему запретили просто писать. Такая ему была она оценка теми, которые стояли наверху с чащих Тору. Прошло время, на самом деле, все поменялось. Он стал наверху. Но по второй шкале он тогда был наверху. Во второй, противоречит проблема с этим комментарием. А? Значит, если... Да, еще третья из проблема. Если действительно вот идти по этому комментарию, что речь идет о Талмиде Хахамим, тогда мне просто не понять сам вопрос. Что Раби Шмуэль бен Леви спрашивает? Он прекрасно понимает, что он Талмид Хахам. Его сын тоже. Ну тогда ясно, что и здесь наверху, и там наверху. Он известный был здесь, очень известный. Он был известен и в открытой Торе, и в скрытой Торе. Скрытой Торе вообще считался там в своем поколении, по виду, непревзойденным. Ему говорит. Так что он спрашивает у сына? Согласно этому комментарию, очевидно, что наверху и там, и там. Поэтому надо, значит, как-то по-другому объяснить. Кто имеет Гемора? Что он имел в виду, когда спросил «мы»? Кого он имел «мы»? Ну, так слышится, что из контекста он имел просто в виду себя и сына. Обратите внимание, как была построена фраза. «Бни, сын мой, мир ясный ты увидел». Он с ним разговаривает, обращается к нему. Мне он сказал, сын, ты увидел ясный мир. Бы не сын. Вот идет между ними разговор. Но когда он говорит, что здесь, как мы, там будем иметь везде себя и сына. Все. И тогда вопрос. А в чем, собственно, его проблема? Он не знал, он явно, Рабби Шмуэль бен Лави, имел внутреннее видение. Явно он должен стоять здесь в обоих измерениях наверху. Что его беспокоило? Ну, возможно, два ответа. Первое. Есть гемора в Амеце, который говорит, что если ошибешься, будешь наказан. А Тора, она вещь очень скрытая. Тут ошибиться очень легко. Ну, значит, вот он интересовался, насколько, так сказать, правильно все, что он говорил. Есть место вопроса. Это одно. Второе, более, так сказать, весомое основание. Место наверху не меряется только изучением Торы. Нельзя так смотреть, значит, примитив. Первый комментарий просто примитивный. Разные факторы учитываются. Спрашивают, а место наверху, пусть с точки зрения Торы все в порядке у меня. Есть другие факторы, откуда я знаю? Он спрашивает. Мы как там? Получает ответ, как здесь, так и там. Здесь, так и там. И мы отсюда видим, что есть место волнения, беспокойства, заранее неясно. И есть другие геморы, когда, по-моему, Рабби Мейер, Брахот или Шабат, я не помню, это точно, описывает, что вот Рабби Мейер перед смертью плакал. Он беспокоился, какое место он там получит наверху. Просили, а что ты беспокоишься, что тебе-то беспокоиться? Не знаю. Пусть место вопроса. Дальше, значит, сын продолжает. Это будут интересные вещи. На первый взгляд будут казаться как простенькими, понятными. Там здесь глубокая концепция возникнет. Смотрим. Он добавляет. Вишамати, я услышал, что они говорили, счастлив Ашрейми, счастлив тот, что Шаболакан, который шел сюда, и Талмуда, Бьёда, его Талмуд в его руке. Это первое, что он там услышал. Счастлив тот, который шел сюда, и Талмуд в его руке. Кто стоит за этой фразой? Талмуд в руке. Отсюда, кстати, сразу следует тоже проблема с первым комментарием. Почему там просто сказано, Талмуд хохам, все, ему там место обеспечено. Кто сказал, нет, тот, у которого Тора в руке. Ясно слышно, что не каждый. Если в руке, да, будешь там счастлив, если нет, то нет. Что значит Тора в руке? Ожидается, ну, Тора в голове, в сердце, там разум, он связан с Торой. Сердце – это место двойкут, соединения с верхним миром. Там должна быть Тора. Так? А здесь сказано в руке. Что имеется в виду? Ну, понять конкретную фразу. Гемора вот выстроил фразу в руке. Что это означает? Как понять? Ну, надо посмотреть на буквы. Мы имеем дело не с английским, китайским, не с русским. Сложно какое-то. Значит, буквы дам информацию. Рука – это яд. Юд – далат. Переставим буквы местами, получим слово далат, юд, дай. Имеется в виду достаточно. Гемора, значит, Хагига говорит, что когда Хакодеш Борух утворил мир, он творил его с именем Шакай и Шин, первая буква, это три канала, по которым Шефа шла, буква Вав. Дальше вот это слово «дай» достаточно. До какого момента Шефа шла, а потом решил закончить это строение Шефа. Достаточно, дай. Это как бы завершение процесса. Это слово «дай» достаточно. Делал, конец дела. Это слово «дай». Это как-то связано с рукой, со словом «рука», «яд», те же самые буквы. Это есть мысль. Он что-то задумал. Но это у него внутри. Он может вывести наружу, сказать про это. А может уже воплотить эту мысль в реальность. Делать что-то. Тут уже рука. Голова, рот и яд, рука. Рука – это завершение уже действия. Мысль получила завершение. Тут связь между дай и яд. Те же самые буквы. Достаточно и рука. Рука связана с действием. Вот здесь Гемора говорит, что счастлив тот, у кого Тора в руке. Иными словами, Тора в действии. Он действует, все мы действуем. В чем отличие? В его действии есть Тора. Что-то значит. Ну, вот могут быть, так сказать, разные объяснения. Одно объяснение самое простое. Следует закону Тора. Он не поступает от себя, как ему хочется. Тора в его руке. Взаимодействие, его рука, его действие связано с законом Тора. Это другое. Тора есть внутренняя сила. Это не просто как бы знание. Помимо этого еще внутренняя сила. Мы про это много раз говорили. Если человек подключен к этой внутренней силе Торы, а как он может туда подключиться? Только за счет души. Разум уже сам не поможет. Участвует, но он еще сам не может добраться до внутренней силы. Вот эта сила Торы пришла к нему в душу, соединилась. А когда человек действует, он действует от души. Душа действует, он не робот. Это значит Тора в руке. Внутренняя сила Торы перешла в его действие. Он так выражает свою душу. Его действие выражает его душу. То есть выражает Тору и все. Он так живет. Это его бытие. Значит, Тора в руке. Такой результат, он будет счастлив. Ну, мы имеем дело, так сказать, с фразой, которую выстроили мудрецы. Поэтому должны взвесить здесь каждый нюанс этой фразы. Про руку мы уже поговорили. Вот мы всю эту фразу разберем по косточкам, чтобы понять, что имеется в виду. Начнем. Значит, он говорит, я слышал, что говорят. Слышал, что говорят. Что это обозначает? Кто говорит? Кто говорит? Ангелы, что ли? И что с того? Ну, говорят. Он сейчас. И что меняется от этого? Кто стоит за этим, этой фразой? Говорят про них. Что он попал в какое-то место. И вот там это... человек в этом месте, в этом другом измерении, к нему так относится. Кто относится? Вот это место к нему так относится. Он вот такое место занимает, что к нему там так говорят. Неважно, кто говорит. Это свойство этого места. И что это обозначает? Он получает вот этого шефу, социальную шефу, которая выражена этими словами. Какая шефа? Шеф счастья. Ну, шеф он получает. Откуда? Говорят. Говорить можно ртом. Рот – это не рука. Рот выше, чем рука. Положено. Рот – это часть головы. Рука – это часть туловища. Поэтому он получает шефу с высокого источника – головы. Так про него говорят. Не просто, он сказал кто-то из Малухи, из ангелов. Нет, конкретная информация. Такой человек, у которого Тора в руке, он будет получать вот в том месте шефу, про него там так говорят, и раз говорят, значит, изо рта. От головы он будет, от высокой части будет получаться. Вот информация, которая здесь идет. Теперь, а что про него говорят? Он счастлив. Это обозначает. Не сказано, хорошо ему там будет. Или можно было разные другие слова придумать здесь. Счастье, вот концепция счастья. Что это такое? Ну, если мы поймем верхнее счастье, мы сможем в нашем мире тоже отчасти сориентироваться. К чему? Интересно, что такое быть счастливым. Как узнать счастье? Ну, в этом мире что? Ну, родился внук. Или ребенок, или внучка. Ну, человек счастлив. Растает, и уже такая счастье сходит. Получил работу. Начал работать, уже не столь счастлив. Ну, на самом деле, счастье. Как узнать? Ну, ясно, как узнать. Надо обратиться к слову, что это, вот как оно написано, по буквам разобрать. И нам станет ясно, если мы сможем это сделать. Что такое счастье? Ну, ашрей. Главная часть этого слова ашер. Алеф, шин, рейш. Это те же самые буквы, что в слове «рож» – «голова». Эти буквы те же самые. У нас же был прецедент, когда мы говорили «яд» и «дай», «рука» и «достаточно». Те же самые буквы. Концепция здесь общая. Счастье как-то связано с головой. Буквы на это показывают, указывают. Голова – это на духовном уровне, говорим, не физические вещи. Там вот место для души, нешама. Рух пониже, неф еще ниже. А вот высокая часть души – это голова. Шама, она, значит, сама по себе свободна от материальности, и она свободна от клепот. Начинаем, так сказать, приближаться к пониманию, что такое счастье. Счастье связано с головой по буквам, там на шама. Надо как-то оторваться, не быть подвластным плену этой материальности и, так сказать, убрать подальше свои цирара. Давайте загнать его еще туда, в сам подвал. И слышно, не видно, и запаха не было. Как это все сделать? Буквы на это указывают. Рож, голова, они напрямую связаны с именем Луки. Первая буква Рейш. Прорабатывали несколько раз уже. Если мы запишем это имя Луким, которое обозначает Медоздин, так, первая буква Алов, потом Алов Ламат, так, первая буква – это единица, потом алеф ламет – это уже 1,30, 31. Потом добавим еще третью букву – хей, который 5, 1,5, 3,6. Вот мы, когда так все сделаем с этим именем и просуммируем все получившиеся числа, получится 200. Это гематрия буквы Рейш. А третья буква, Шин, в этом слове Рош, глава, она тоже получается из этого имени. Надо расписать его так. Первую букву Алаф написать Алаф Ламет Фей. Тоже получится 111 сразу. Вторую букву Ламет написать Кламет Моем Далат. 4. Тогда каждую букву расписать. Хей там, которая будет расписать через Хей Ют. И когда мы все это просуммируем, получим 300. Буква Шин. Осталась одна буква Алаф. Но это первая буква в имени Луким. Погодить не надо. Мы видим, что Рош, она связана с Луким, с Мидас Дин. Случайно. А Кодеш Боргу, когда выгнал, изгнал Адама из Ганейден, он поставил там охрану, вот в этот сад. Меч вращающийся огненный. Мидас Дин. Можно пройти в сад? Надо пройти через эту ограду. Через Мидас Дин. Подняться туда, к высокой кедуши, к Нашамя, надо справиться с теми вещами, которые у тебя есть. И жить уже на другом уровне. На это указывает слово Рош, глава. Попасть туда к Нашаме, вот это надо сделать. Дальше Ют еще. Ашрей, не просто Ашер, а буква Ют. Ют символизирует хохму, это жизнь как бы. Хохам. Гематрия 68. Это же самое гематрия, что у слова Хаим. Вот мы получаем, что это, так сказать, должно быть... Ют – это вот подключение к верхнему источнику. Голова должна питаться сверху. Нашама должна не спать, а получать эту пищу. Это слово Ашрей. Это концепция счастья. Но еще не до конца. Значит, здесь есть слово Ашер, который. Что оно обозначает? Который. Употребление в языке – это так. Ну, здесь какой-то человек, скажем, у него есть имя. Рувин, например. Я не называю его Рувин, имя. Рувин там, который сделал то-то. Который – это замена имени. Смысл этого слова «который»? Тот, который. Мы не называем человека прямо. Вещь, которая. Не называем вещь прямо. Мы идем на суть этой вещи, на нее саму. Мы ее подменяем словом, которое связывает эту суть с тем, как эта суть проявилась. Рувин, который пошел там туда-то. Пошел туда, сделал какое-то действие или еще что-то. Это «который». Это смысл слова «которое». Это как бы мы уходим от сути в то, что эта суть сделала. Ризин объясняет концепцию «брахот». Там мы говорим так, «барух» и так далее, «ашен», «фей», «то-то», «ашер» и «шону митсвойсен». Отсветил, еще что-то сделал. Митсвой дал, все такое. Это слово «ашер» там появляется. Ризин объясняет так. Сначала идут имена. Источник шефа. Потом идет слово Ашер. Это та прослойка, через которую эта шефа проходит эти имен. И потом куда она идет? Дешону, свойству и так далее. Это уже то, что мы здесь, с чем мы имеем дело. Сами именами мы дела не имеем. Они прячутся за слово Ашер. Ашер это как бы двейкут. Соединение нижнего и верхнего. Имена и та шефа, которая к нам приходит от этих имен, вот она проходит через Ташер. Это концепция двикут соединения. Вот здесь уже счастье. Человек, который добрался до этого соединения с чем? Рош с буквой Ют, голова с буквой Ют, и мы разобрали, что это такое. А вот все, что мы говорили. Шефа подключения кверху. Но не само по себе, а вот там мы не можем. От этого места двикут Ашер. Там есть счастье, Ашрей. Дальше что здесь сказано? Ашрей ми. Который, мир кто? Мы говорили про это слово тоже. Ми – это вот на самом деле гематрия 50, восьмой уровень. Вот Ашер – это который как раз и подходит к этому восьмому миру. Это как этот восьмой мир, уровень соприкасается уже с нашим пространством. Там вот слово Ашер возникает. Но здесь не зря сказано ми. Счастье именно в этом. Мы не знаем этой сути. Ми – кто? Спрашивай. Но мы уже имеем, так сказать, есть про кого спрашивают, это слово Ашер. Значит, вот такому человеку идет шеф, откуда от рта, от головы. И мы видим, что голова, она непосредственно связана с тем счастьем здесь. Понимаем, о чем речь идет. Просто он счастлив, Малохим сказали. Вот Гемора сказала, какую шеф он будет получать. Она объяснила, откуда. Там в верхнем пространстве, кто изучает вот эти вещи скрытые, они знают, что там глаз означает, что ухо там означает, нос. Они знают, что такое рот. Им понятно уже, какого типа шефа они будут получать. За нас научили, что такое счастье. Счастье в этом мире, как бы, оно иллюзорное, оно основано на животной душе человека. И Морган делит про счастье, которое основано на той душе, которая в голове. Высокой душе, той части души. Вот это уже счастье. Сколько ребенку не будет лет, но все человек будет счастлив. Что он другим живет. Значит, по-видимому, те, у которых товары в руке, могут и не доходить до этого уровня вот ашрея, потому что это действительно очень высокий уровень, надо подняться вот к этой высокой голове. Изучение Торы действительно страститься с внутренней силой Торы. Но вот здесь он говорит про это, есть такое, что он услышал. Дальше он продолжает, он еще что-то услышал. Загадочная вещь, что он еще услышал. Вторую вещь, которую он услышал, это было следующее. И шамаци, я еще услышал. Хою омрим, что они говорили, ну мы знаем, что... Харуги Малхус, убитые евреи, которые были убиты властью войска, эйн одам, не может человек стоять в месте, где их мехица, то есть где их града, Харуги Малхус. Значит, ну, на протяжении истории народа не раз такое случалось, что гоем убивали евреев по разным причинам. Здесь не идет речь о уголовном там, погроме и прочее, а индивидуальных таких случаях. Харуги это убитые, Малхус это властью. Вот сказано про них, что у них нет такого, который бы стоял в том месте, где они стоят. Мора поворачивает это вроде бы понятное утверждение понятной стороной. Кто они, Мора спрашивает? Кто они? Если ты мне скажешь, что Раби Акива и Хаверов, его сподвижники, Раби Акива его сподвижники, которые вот так были убиты, 10 праведников, это не будет правильно. Потому что сказано, что те, о которых вот, которых сын Раби Шимона увидел, о которых говорит, они Харуги Малхус. А у этих, вот Раби Акива в частности, не просто он убит был, а у него еще полно других заслуг было. Поэтому он явно не говорит про Раби Акива здесь. Он говорит, те, которые получили свое место за счет от того, что их убили. Только про это, за счет этого. Про кого тогда он говорит, спрашивает Гемора. Кого он имеет в виду? И отвечает. Харуги Лот. Лот это место в Иерусалиме, которое тогда было. И вот там произошла история. Какая история, значит, Гемора здесь не говорит. Раша объясняет, какая именно история. Откуда он взял, я не знаю. И в Мидрашах, и... В других местах Гемора это идет ссылка на это событие, но нигде оно не описано. Ну, кто это Кудраш взял, но я буду иметь по его объяснению. Вот он взял это. Что случилось с Лот, к которому вернемся позже. Сначала, так сказать, обратим внимание, эта фраза, то, что здесь сказано, имеет внутреннее противоречие. Логическая неувязка. В чем она состоит? Значит, сказано, что вот те, которые были убиты в Лот, они... такие, что никто не может встать рядом с ними в то место, где они стоят. Нет такого существа. С другой стороны, что сказано перед этим? Раби Акива и его соратники, они тоже прошли через смерть, они тоже Харуги Малхут. У них еще есть дополнительные заслуги, но они должны стоять выше. Это очевидно. Они прошли через то же самое. Плюс Раби Акива и у всех других была большая Тора в руках. Говорится, нет, эти будут стоять в том месте, где... Ни Раби Акива, ни Моше Рабейну, никому не подойти. Только вот те, которые подобны Харуги, те, которые были в этом лот в этом месяце. Есть другие существа, которые были также вот убиты, тогда они тоже туда могут встать. Это странно, вот внутреннее противоречие. Я никогда не поверю, что Моше Рабейну будет ниже, чем они. Ясно, что выше. За что Гемора имеет в виду? На самом деле, если мы вслушиваемся в язык Гемора, нигде не сказано, что выше. Сказано выше. В их место не зайдут. Вот и все. Это значит, у них есть какое-то специальное место. Есть разные места там в верхнем пространстве, которые выше, которые ниже. Но есть отдельное место, которое вот для них только и уготовано. Другие туда не пройдут. Значит, это место выше, чем другие. Про это не говорится. Вот теперь надо понять, что про них, что Гемора имеет в виду. Понять, в чем специфика этого места. Для этого надо знать историю, что там произошло. Согласно Раше, история такова. Дочь Кесаря императора, это было во время захвата римлянами Израиля, была убита. Римляне ясно кого обвинили. евреев, это естественно, это ожидаемо. Вопрос, на самом деле, кто ее убил, может, вполне вероятно, возможно, что евреи тоже. Есть такие горячие головы, которые вот, надо убить араба, это большая митцва, и они не думают о том, а что потом станет с другими, которые стали живых евреями из-за этого. Ну, не сказано, как это на самом деле. Обвинили евреев, и римляне сказали так: мы вас всех убьем, если вы не выдадите тех, которые... Два человека вышли и сказали: мы убили. Они на самом деле не убивали. И тогда, значит, вот их и убили. Римляне их убили. Это вот Харуги Малхут. Вот. Вот сказано, что вот подобная смерть даст им место, в которое никто другой попасть не может. В чем-то суть. Почему? Почему же Якива не может попасть в то место? Тоже прошел перед смертью. Они какую-то специальную смерть приняли. Надо разобраться, в чем именно. В чем это событие. Каждое действие человека, оно порождает определенную силу, коэх. И этот коэх, он, так сказать, выходит в духовное пространство и там существует. Он имеет возможность подняться туда наверх. Туда он будет подниматься. Но, очевидно, этот вектор пойдет в ту точку, которая отвечает то началу этого вектора. По действиям можем судить, а куда оно попадет. Что здесь случилось? Они спасли народ. Уничтожение. Значит, это действие, эта сила, которая была создана в результате их действия, пойдет вот в ту точку, где есть народ, там Исраил. Раби Акива, он действовал из других соображений. Он не спасал народ. Когда запретили изучать Тору публично, учить других, он сказал: я так не могу, я так не буду делать. Почему? Потому что ущерб его изучения Тора, и он на это не мог пойти. Не было концепции спасения народа. Тут был личный момент, он не мог согласиться на то, что его оторвут, не то, что отринут изучение Торы, это просто никто не может сделать. Человек сидит и так изучает, никто ничего с ним не сделает. Он не мог учить других, это он не мог перенести. Изъян в его изучении Торы. И он другое. И вот Гемора говорит, что Раби Акива в их место не попадет. Значит, он будет ниже, это нет. Но в то место не попадет. Почему? Что его вот это действие, то, что он пожертвовал жизнью, одолжение, оно не связано вот с этой концепцией Ам-Исраэл, как у тех. Давайте проникнем в эту идею, что значит они туда попали. Эту область, концепцию Ам-Исраэл, можно попасть другим способом тоже. Нельзя сказать, это неправильно говорить, это ворота не лезет. Значит, вот только за счет такой смерти можешь соединиться с корнем Исраэля. Конечно, нет. Есть другие способы тоже. Почему же тогда здесь идет речь о вот специальном месте, в которое только эти попадут? Что давайте идти в этом направлении? Что произошло? Есть сам Исраэль. В ту область может попасть не только при смерти. Но в результате своих действий они сберегли народ, охрану сделали. Народ не погиб. Переносимся туда наверх. Есть область сам Исраил, есть область его охраны, есть сила, которая его охраняет. Тоже специальная сила. Она ясно, что связана с народом. Она выступает как охрана народа. И вот сила, которая охраняет, она имеет большую силу, чем охраняемый. Например, человек живет. Тело его живет. Он получает жизненную силу от души. Пошла душа, нет жизни в теле. Тело охраняет, обеспечивает жизнь душа обеспечивает жизнь тела. Душа выше тела. Охраняющий выше охраняемого. Система общая. У нее есть разные колебания. Есть то, что тянет в сторону созидания, то, что тянет в сторону разрушения. Все это существует. Как сделать так, чтобы все это не ушло, когда сила разрушающая сильна? Надо иметь какую-то силу, которая не зависит ни от положительного, ни от отрицательного. Вышество стоит. Она будет наводить порядок. Она разберется. Поэтому, когда здесь говорится, что они, их действие поднялось туда наверх, к Ам-Исраэль, не просто к Ам-Исраэль, корни строят, а в силу, которая охраняет Ам-Исраэль. Это тоже сила народа, которая стоит выше самого вот этого народа. Корень там. Корень для корня, что ли. Вот уже туда другие не попадут. Опять-таки, это не то, что это место вот у них выше, чем у других. Специальное место, вот эта сила, сила охраны, которая спасает, у других не будет. Только у таких, которые приняли смерть вот так, таким подобным образом, спасая весь народ. Теперь задаемся вопросом, почему, собственно, они не выше всех? Смотрите, куда, как высоко они поднялись. Они должны быть выше всех. Но Грим нет. Емор это сказала. Почему? Ответ такой. Их действие действительно вот соединилось с той очень-очень высокой точкой. И от той очень высокой точки идет шефа, питание. И оно проходит какое-то расстояние, ну, условно говоря, и попадает уже к ним. Они не просто стоят в той точке. Они от той точки получают шефа. Вот это разница. Поэтому нельзя сказать, что они выше других. Если бы они действительно встали в ту точку, они были выше других. Чтобы встать в высокую точку, мало одного действия, даже такого. Как мы раньше говорили, мало изучать Тору, чтобы подняться высоко. Есть другие параметры. Они получают вот специальную шефу, которую другие не получат. Они что, не выше? Не в той точке стоят, они оттуда получают шефу. Дальше здесь интересный момент, который, так сказать, добавляет он плюс, что, так сказать, значимость их поступка. Они приняли смерть. Что значит на духовном уровне, как это произошло? Смерть откуда? От римляне. От страха. Они бросились в этот омут. Они по намерению, по сознанию, их был сознательный выбор, пустились в клепот. Духовный уровень – очень большая вещь. Сознательно идет туда. Что ему хочется. Но, в любом случае, он идет туда. Ради чего? Вот, спасти Амасрея. Когда он попадает в эту душу, вот в ту область, она оттуда выходит моментально. Вот это попадание и выход оттуда, это ослабляет ситру Ахру очень сильно. Это как бы подоплека событий. Она, у меня изображение идиотка, думает, что она получила хороший, так сказать, праведник к ней попал. Потеряла. Когда эта душа выходит оттуда, она с собой забирает искорки души, которые попали по какой-то причине в те клепот. И теперь эта сила слабее. Значит, она жила за счет этих искр, за счет этого света. Теперь она их лишилась. Так описывает Аризал. Он не в данном конкретном человеке все это пишет, а про другой момент. И в книге «За завесы бытия» про это описано. Там подробно разбирается этот момент, когда душа проходит через эти клепоты. Связан с приходом Мишиеха, кстати. Пасук из Тейлим про это говорит. Это то, что делает эта душа. И вот этот момент, кстати, Аризал объясняет про душу Раби Акива и тех из 10 праведников. Они вот эту работу совершают каждый день. А это, говорит, способствует тому, чтобы искренних душ уходили от ситраха. Связано с Кляшем, посуд Кляшма вот, первым. Это концепция. Вот здесь мы можем сказать, что здесь это тоже имеет место. Ну и в заключение, вот история вроде кончилась, и посмотрим, почему Гемора поставила эти две вещи рядом. Руги Малхут, Лот, и Тора в руке человека. Вот именно это он услышал. Какая-то связь есть. Мог еще разные вещи услышать. Вот именно эти две нам Гемора подала. С того, что мы разбирали, это примерно ясно. Почему? Чтобы подняться, вот первое, там Хома, который то в руках, Ашрей, счастлив. Мы говорили, что такое счастье. Он включен в голове, там, духовный. Хохме высокая, когда идет свет туда, в эту голову. Это его вот награда. Руги Малхут. Да, они поправили, пали. Мы только что выяснили, туда вот в корень Исраил, даже чуть еще выше, корень до корня, охрана для него. Вот известно такое утверждение, которое Зоэр сказал, и мы много раз на занятии цитировали. Куча бриха, Тора в Исраил, хатху, а кодеш борху, Тора Исраил, это одно. Но в том смысле, что вот есть общая область там наверху, в которых три аспекта. Все это Всевышний, конечно. Тора Исраил, это вот его... Всем оттуда, от него. Вот есть такая область, хатху, одно. Здесь мы видим, те, которые поднялись за счет действий вот в ту область, те, которые поднялись за счет вот этого самопожертвования, они в ту же самую область поднялись. Все сказано, что это хатху, одно. Сразу тоже одно. Попали туда. Как можно попасть выше? А, видимо, нельзя. Потому что это не очень добраться до той области. Точнее, получает питание от той области. Насколько человек уже действительно поднялся, да, но это уже зависит от разных факторов. Ну, я вот в этом мире. Нечем все это, все зависит от Всевышнего. Так, пожалуйста, есть вопросы. Да? Так как, значит, счастлив, который сидит в доме Всевышнего. Ну, а...
Тут сидит.
Да, сидит. Сидит, это... Я отвечаю. Сидит, это значит, он там обосновался. Это не то, что он проходит. Есть разные состояния человека. Сидеть, ходить, стоять. опираться, вот четыре состояния Рабхари объясняет. Сидит он, что он обосновался. Где он обосновался? В доме Всевышнего. Бейс Хамикдаш. Это не Всевышний, это его дом. Это место Двейкут. Там, где он как бы присутствует. Это есть Ашер. Он обосновался в том доме, он честлив как раз. Полное подтверждение тому, что говорилось. Сидит вместе Двейкут. Ему там комфортно очень. Как на своем стуле сидит. Еще, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как называется тема?
Мы начали новую месехту Псохим.
Как?
Псохим. Псохим. Это вот гемора, так мы кончили гемору Эйровин, и сейчас мы изучаем это. Что изучаем? Тут нет специальной темы. Вот в настоящий момент мы изучали, на прошлой неделе продолжили изучение, значит, специального пасука в Тейлим, и говорилось про два мира. Но в следующий раз, по-видимому, будет еще одно занятие про продолжение, а потом уже другое что-то будет. Ну, не могу изучать, нет такого специального. Еще.
Здравствуйте. Есть вопрос?
Да.
Скажите, пожалуйста, в вашей книжке, так я поняла, что искры высвобождаются, и получается, что мы в Машиах, он освободит все искры. Но они должны родиться, они должны прийти. Но я понимаю так, это вот сейчас рождаются, души приходят, ну, части эти искры, там вы рассказываете, что души разделены, имеют какие-то части, искры имеют части души, и вот они приходят. Я только не понимаю связь с машиной. Смотрите, приходят души, искры, какие-то, ну, душонки, чуть-чуть раньше больше были, сейчас уже есть, ну, они маленькие, но все равно их они должны проработать до какого-то, до наполнения этого своего, до наполнения того, что должно быть. Мой вопрос такой, ну вот приходят эти искры, но ведь они тоже проживают жизнь неправильно, они что-то портят, то это же постоянный процесс. Непонятно, будет ли конец этому. Вот понимаете?
Я понял.
Спасибо.
Значит, конец, как меня учили, будет. Я это искренне верю. Это и по логике вещей должно быть уже. И чем быстрее он придет, тем лучше. Вот. Теперь, значит, проблема с тем, как все это завершится, если люди все время портят. Я так понял ваш вопрос. Как может завершиться, если люди все время портят? Это трудный очень вопрос, и, как бы, с моей собственной точки зрения, этот счет я высказывать сейчас не буду. Я скажу, что Аризал сказал на этот счет. Вот. Но с его объяснением есть некоторые проблемы, поэтому... Но, тем не менее, я скажу, что он сказал. И вот душа приходит в мир. И, кстати, в этой книге «Завеса бытия» это тоже было описано, как раз именно это и было описано тоже. Вот. Значит, концепция такая. Душа пришла. Что-то она сделала, что-то испортила. В следующий раз то, что было сделано, та часть души, которая справилась с работой, она уже не придет в мир, а та, которая, значит, напортила, она придет снова и будет исправлять. А то, что уже было сделано, оно уже не испортится. Это упрощенная несколько схема. И вот так оно будет идти, пока оно все не пройдет. Если душа не удастся справиться, ее в геном отправят, в общем, как-то ее очистится. Вот. Но нам про это не надо особо думать, так? Нам надо работать, а как-то оно все сложится, как-то сложится. Всевышний позаботился. Главное идти в правильном направлении. Вот это главное, это же нам дано.
Понимаете, правы вы, и это я понимаю, что вы хотите сказать. И это в книжке тоже мне понятно. Я только не понимаю, понимаете, большинство народа, ну, как бы процесс не показывает тенденцию, что это идет. Ну, то есть на поверхности пока что это не видно. Большинство, ну, не хотят одевать ярмо заповеди.
Так, я отвечаю. Значит, это взгляд того, вот про ярмо заповеди, это все, значит, файн, хорошо, но, смотрите, я простой вопрос задам. Вот есть люди, которые родились, скажем, в России, там, в 17-м году, в 14-м году, в 15-м, в 20-м. И они попали в ярмо советской власти. У них никаких мицвот нет. Они понятия про это не имеют. Что, они зря пришли в мир? Кто их отправил в этот мир? Они сами не выбирали, чтобы прийти в этот мир. Их Всевышний туда отправил. И отправил в ту страну, где нет никаких мицвот. Зачем это сделал? Простой вопрос. Если вы думаете, что весь приход человека в мир связан, его исправление только с выполнением мицвот, вы ошибаетесь. Я привел доказательства. Всевышний мог отправить в страну впустую большое количество душ еврейских. Вот там они проходили свое исправление и готовили место для того, чтобы мы здесь оказались, в Израиле. Вот. Поэтому, значит, он как-то справится с этой проблемой, пусть справляется, мы делаем то, что можно делать. Надо заботиться, а там большинство людей ходят без ермолки. Ну пусть ходят. Это не ваше дело, не мое дело. Я хожу в ермолке, и все. Это мое дело. Надо думать о себе. В первую очередь.
Нет, да, спасибо, я не это имела в виду. Я не хотела ни на кого указывать. Мне просто хотелось по геометрической прогрессии понять, как это деление до бесконечности, понимаете, на эти искры, части, которые выпрыгивают ни в силу рождения, неправильного времени, неправильно этих... То есть вот это...
Я отвечаю, есть тот, который крутит мир, который управляет миром, я глубоко верю, так? И, в общем, только верю, но и знаю. Есть тот, который правит миром. Вот пусть это будет его проблема. И он эту проблему, я уверяю, решит. У меня нет никакого сомнения в этом. В нужное время он эту проблему закроет. Какое время? День от нас скрыт. Он про это сказал. Все. Пусть мое пожелание, пусть это вас не заботит. Делайте свое дело. Я всем желаю быть счастливым. Согласно тому, что мы учили сегодня на занятии. Эта концепция разбиралась. Все, будем счастливы. Всего хорошего.
Хочется еще и понять, понимаете, читаешь, и не впустую. Поэтому возникают вопросы, которые, слава Богу, можно вам задать.
Ну, знаете, вот не все вопросы можно так сразу сходу понять.
Понимаю, я понимаю.
Всего хорошего.
И вам.